Сергей Бакшеев. Иного не желаю. Глава 1. Мадрид. Министерство культуры. В старинном особняке с обветшавшими колоннами, в просторном кабинете с остатками опоясывающей фрески под высоким потолком, в рисунках которой угадывались библейские сюжеты, за письменным дубовым столом 18 века с кожаной столешницей сидел сухощавый господин лет 60 с клиновидной бородкой. Перед министром культуры Испании Сесаром Пересом лежала раскрытая папка с планом мероприятий на текущий 1984 год. Пожелтевший от сигарет указательный палец сеньора нервно стучал по длинному списку. Сейчас начало июня, половина дел позади. Основные фестивали, гастроли, выставки, обмен делегациями деятелей культуры запланированы традиционно на весну и осень. А жаркое лето отдано программе поддержки туристов, с которой неплохо справляются местные муниципалитеты. Самое время расслабиться, если бы не личные обстоятельства. Министр размышлял, как заинтересовать своенравную 27-летнюю дочь Марию совместным отдыхом в горах, вдали от лишних глаз, ведь ему нужно поведать ей о самом важном деле своей жизни – передать священную обязанность. Так повелось, что должность хранителя великой тайны рыцарского ордена передавалась по наследству. Сесар Перес, разумеется, оставил дочери письменные инструкции, которые Мария получит в случае его внезапной смерти. Но лучше объяснить их на словах. Он должен убедиться, что дочь прониклась идеями и целью ответственной миссии, которая возложена на их род на протяжении веков. «Non aliuit», – пробормотал министр по латыни и мысленно повторил: «Иного не желаю». Сесар Перес снял пиджак, ослабил галстук, подошел к окну и открыл дверцу, ведущую на узкий декоративный балкон. Порыв жаркого воздуха, заблудившегося в каменных переулках Старого Мадрида, качнул бахрому на портьере. В кабинет вместе с шумом проник запах городских улиц. Министр фыркнул, но дверцу не закрыл. Уж лучше так, чем врезанные в окна коробки кондиционеров, уродующие исторический фасад. Сесар, чье имя равнозначно имени Цезарь, величественно посмотрел вниз. Он ощущал себя императором духа. И пусть у него нет подданных, зато у него есть великая тайна. Сегодня Сесар Перес ждал посетителя, которого не хотел видеть, но встреча с которым была неизбежна. Министр культуры и тайный хранитель могущественного ордена не мог отказать Ватикану в настойчивой просьбе. Хотя речь пойдет о том, о чем говорить он не желает. Однако Ватикан считает иначе. Министру жестко дали понять, что века ожиданий закончились, его миссия хранителя подошла к концу. «Пришло время действий», – отчеканил кардинал по телефону. На прошлой неделе неизвестные обыскали мадридскую квартиру Переса, ничего не пропало, но хранитель прекрасно знает, кто к нему пожаловал и что именно искали непрошенные гости. Сесар верой и правдой оберегает ключ к бесценному сокровищу, вот уже почти 40 лет. Также до него поступали хранители прошлого. На протяжении веков тайна передавалась от одного хранителя к другому. Тайное звание Перес ценил неизмеримо выше, чем должность министра. Сейчас над его головой сгустились тучи, значит, настало время передать священную обязанность преемнику. Новым хранителем должна стать его дочь. Он недаром ее назвал Мария де ла Крус, Мария у креста. Ей предстоит нести священный крест великой тайны. У Сесара мелькнула малодушная мысль, а не покинуть ли здание министерства через черный ход и затеряться в переулках Мадрида? Но бегство даст лишь временную отсрочку. Посланник Ватикана все равно найдет его. Пусть лучше неприятная встреча состоится здесь, в его кабинете, по его правилам. Угнетенный ожиданием министр отмерял шаги по кабинету и бормотал: «Они ничего от меня не добьются. Ничего. Я не выдам тайну. Еще не время. Они могут догадываться, но никогда не узнают, где именно». На столе включилась громкая связь. Личная секретарша Переса бесстрастно защебетала:
«Сеньор министр, к вам пришел Мигель Санчес. Он утверждает, что вы его ждете.
Имя Мигеля Санчеса не говорило Пересу ничего, но заставило встревожиться. Под таким шаблонным именем удобно прикрываться злоумышленнику, который хочет скрыть свою настоящую личность. «Пусть войдет», – нажав на кнопку связи, ответил Сесар. Исполнительная секретарша, молодящаяся 50-летняя сеньора в бежевом платье с расширенной по последней моде линией плеч, распахнула дверь, пропуская в кабинет посетителя. Хранителю было любопытно, какого уровня посланника к нему направил Ватикан. Вошел черноволосый, короткостриженный мужчина с самоуверенным, твердым взглядом. На его положении не указывал ни крест на груди, ни пурпурная кайма на одежде, ни епископский перстень. Одет он был в безукоризненный черный костюм с черной рубашкой без галстука, на ногах черные ботинки. Крепкий мужчина лет 35, без признаков милосердия и сострадания на лице. Не дать не взять, посланник дьявола, а не бога. Впрочем, перстень у гостя имелся, особый, с секретом. Сесар Перес почувствовал это сразу, как только закрылась дверь, и гость стиснул его руку в крепком рукопожатии. Что-то острое, подобно укусу осы, впилось в ладонь хранителя. Перевернутый перстень с иглой. Догадался Перес, вспомнив, что заметил не камень в оправе, а ободок кольца на пальце Санчеса. Подлый укол не сулил ничего хорошего. Хранитель попытался выдернуть руку, но гость стискивал ее стальной хваткой. Ему не требовались модельные подплечники, чтобы продемонстрировать скрытую мощь своего тренированного тела. «Где?» – прошипел Мигель Санчес, придвинувшись к хранителю. Неосторожный взгляд Переса лишь на миг метнулся на скульптуру святого Франциска в углу кабинета, но, кажется, оплошность не укрылась от цепкого во всех смыслах посетителя. «Ты выполнил свой долг, Перес. Верни Ватикану то, что хранишь». «Нет, еще не время!» Санчес приподнял сцепленные руки и продемонстрировал часы на запястье. Это были дешевые часы на пластиковом ремешке, которые обычно выпускают с изображением мультяшных героев. Но у гостя в центре циферблата красовался не Микки Маус, а хорошо известный хранителю символ золотого руна. Золотая баранья шкура на подвеске. Перес не сразу понял, что ему тычет в нос. Благородную символику или часовые стрелки. «Через минуту онемеет твоя правая рука», – зловещим шепотом пояснил гость. «Затем правая половина тела, потом все тело. Смотри на часы. 5 минут ты еще сможешь говорить. Но если я не отпущу тебя, и твоя секретарша не вызовет врача, тебе конец». Министр в панике отступил и попытался вновь выдернуть руку. Рука Санчеса вытянулась, его пиджак и рукав рубашки задрались, и на запястье гостя хранитель увидел грубый безобразный шрам, по-видимому, от рваной раны. «Где манускрипт?» С силой притянул к себе хранителя посланник Ватикана. И тут ослабевший министр допустил роковую ошибку. Перес бросил еще один беспомощный взгляд на скульптуру. Санчес среагировал мгновенно. Он потащил министра в угол. Гипсовый святой Франциск, ростом с обычного человека, был изображен в монашеском балахоне. Его взгляд был устремлен к Богу, руки смиренно сложены на груди. «Чудная работа, не правда ли? Но что-то в ней не так. О да, бедный Франциск похож на тебя, упрямец!» Желчно заметил Санчес и ухмыльнулся. «Это неспроста». Хранитель вынужденно смотрел в лицо святого Франциска. Когда-то доверенный скульптор выполнил работу по его заказу и действительно придал лику святого сходство с ним, с Сесаром Пересом. В следующее мгновение свободной рукой Мигель Санчес неожиданно толкнул министра в затылок, и голова того ударилась о лоб скульптуры. Удар был такой силы, что пустотелая голова святого Франциска отвалилась и с грохотом шлепнулась на инкрустированный паркет. Гипсовые черепки разлетелись по полу. Санчес разжал руку с перстнем, и обмякшее тело оглушенного министра рухнуло, с хрустом раздавив черепки.